Он решил обогнуть деревню, потому что ему не хотелось терять ни минуты, отвечая на неизбежные вопросы. Впрочем, вряд ли бы кто-то сейчас нашел время для Тима. Ледовей почти не затронул древесную деревню, но мальчик видел, как люди хлопочут над своей скотиной, которую сумели спасти из-под обломков обрушившихся амбаров, и обходят поля, выясняют, насколько велик урон. Лесопильню сдуло в древесную реку. Бревна и доски уплыли вниз по течению, и от здания остался только каменный фундамент. Тим пошел вдоль стейпового ключа, как в тот день, когда он нашел волшебную палочку сборщика налогов. Ручей за их домом, который замерз в ледовее, уже начал оттаивать. И хотя с крыши дома сорвало несколько древоцветовых дощечек, сам дом стоял целый и невредимый. Похоже, маму оставили в одиночестве. Во дворе не было ничьих повозок или мулов. Тим понимал, что с приближением ледовея людей больше заботили их собственные дома и поля, но все равно разозлился. Бросить на произвол судьбы женщину, избитую, искалеченную, это как-то неправильно, не по-людски. Жители древесной деревни обычно так не поступают.
«Ее отвели в безопасное место»,
— подумал Тим. «Скорее всего, в дом общественных собраний». А потом он услышал тихое ржание, доносившееся из амбара и не похожее на ржание их мулов. Тим заглянул внутрь и увидел лучика, ослика вдовы Смэк. Тот стоял привязанный к столбу и жевал сено. Тим запустил руку в карман и на мгновение жутко перепугался, не найдя пузырек с бесценным снадобьем. Но оказалось, что пузырек спрятался под дебином, и у мальчика отлегло от сердца. Он поднялся на крыльцо. Знакомый скрип третьей ступеньки вызвал странное чувство, как будто все это происходило во сне. И открыл дверь. В доме было тепло. Вдова разожгла хороший огонь в очаге. Но теперь все дрова прогорели, оставив толстый слой серой золы и еле теплящихся угольков. Сама вдова спала в папином кресле, сидя лицом к очагу и спиной к Тиму. И хотя мальчику не терпелось скорее идти к маме, он все же помедлил у двери и снял ботинки. Вдова Смэк — единственная, кто пришла поддержать его маму. Она разожгла огонь в очаге, чтобы согреть дом. Даже в ожидании бури, которая могла бы разрушить до основания всю деревню, вдова Смэк не забыла о человеческом участии и добрососедстве. Тим не стал бы ее будить. Ни за что в жизни. На цыпочках он прошел к двери в мамину спальню. Дверь была открыта. Мама лежала в кровати, держа руки поверх покрывала и глядя в потолок незрячим взглядом.
«Мама!»
– прошептал Тим. В первый миг она даже не пошевелилась, и мальчика охватил леденящий страх. Он подумал:
«Я опоздал, она умерла».
Но тут Нелл приподнялась на локтях. Ее густые длинные волосы обрушились на подушку каштановым водопадом и устремила невидящий взгляд на сына.
«Тим? Это ты или я вижу сон?»
«Это не сон»,
— сказал Тим и бросился к ней. Она обняла его крепко-крепко и принялась покрывать поцелуями его лицо с таким сердечным, искренним чувством, с каким только матери целуют своих детей.
«Я думала, ты погиб. Ох, Тим, а когда налетела буря, я уже не сомневалась, что тебе конец, и мне самой хотелось умереть. Где ты был? Как ты мог так уйти? Ты разбил мое сердце, гадкий мальчишка».
Тим тоже радовался и улыбался, и вдыхал мамин запах, такой чистый, такой родной. Но потом ему вспомнились слова Мерлина.
«Когда вернешься домой, что ты сделаешь первым делом?»
«Где ты был? Расскажи».
«Я все тебе расскажу, мама. Но сначала ляг на спину и открой глаза широко-широко, как можно шире».
«Зачем?»
Она продолжала трогать его лицо, словно пытаясь уверить себя, что он действительно здесь, рядом с ней. Ее глаза, которые Тим так надеялся вылечить, смотрели прямо на него и сквозь него. Взгляд был туманным и мутным, глаза как будто поддернулись тонкой белесой пленкой.
«Зачем, Тим?»
Он не хотел говорить. На тот случай, если снадобье вдруг не подействует. Мальчик не думал, что Мерлин его обманул. Это сборщик налогов находит забаву в том, чтобы лгать людям. Но маг мог ошибиться.
«Только бы он не ошибся, пожалуйста, пусть он не ошибется. Сейчас узнаешь, зачем. Я принес лекарство, но его очень мало, так что лежи спокойно».
«Не понимаю».
Нелл в ее непроглядной темноте на миг показалось, что слова, которые прозвучали в ответ, произнес не сын, а покойный муж.
«Просто знай, что я прошел долгий путь и преодолел много трудностей, чтобы добыть это лекарство. Поэтому лежи спокойно».
Она сделала, как он сказал, глядя на него снизу вверх невидящими глазами. Ее губы дрожали. Руки у Тима тоже дрожали. Он мысленно приказал им успокоиться, и, как ни странно, они перестали трястись. Мальчик сделал глубокий вдох, на миг задержал дыхание и открыл пузырек с бесценным снадобьем. Набрал в пипетку все, что осталось, осталось всего ничего. Короткая тонкая трубочка не наполнилась даже наполовину. Тим склонился над мамой.
«Лежи тихо, мама! Обещай, что не будешь дергаться! Оно может сжечь!»
«Не буду»,
— прошептала Нелл. Одна капля в левый глаз.
«Ну как, не жжется?»
«Нет»,
— ответила Нелл.
«Чуть-чуть холодит, но приятно. Теперь давай во второй глаз, пожалуйста».
Тим закапал ей в правый глаз и замер над мамой, закусив губу. Ему показалось, что белесая пленка стала прозрачной. Или он просто выдавал желаемое за действительное?
«Ты что-нибудь видишь, мама?»
«Нет, но...»
У нее перехватило дыхание.
«Я вижу свет! Тим, я вижу свет!»
Она начала подниматься на локтях, но Тим взял ее за плечи и уложил обратно. Закапал еще по капле в каждый глаз. Этого должно было хватить, потому что в пипетке уже ничего не осталось. И хорошо, что не осталось. Когда Нелл закричала, Тим вздрогнул и уронил пипетку на пол.
«Мама, мама, что с тобой?
Я тебя вижу!»
Закричала она и прижала ладони к его щекам. Ее глаза переполнились слезами, но Тим все равно радовался, потому что теперь они смотрели не сквозь него, а на него, и стали такими же ясными, какими были всегда.
«Ох, Тим, мой хороший, я тебя вижу, вижу очень хорошо!»
А что было дальше, о том незачем говорить, ибо есть в жизни мгновение радости, которые нельзя описать никакими словами.
«А потом сразу отдай ей отцовский топор».
Тим достал из-за пояса топор и положил его на кровать рядом с мамой. Она посмотрела на него и увидела, что им обоим по-прежнему казалось чудом. Потом прикоснулась к деревянной рукоятке, ставшей гладкой за долгие годы непрестанной работы, и вопросительно посмотрела на сына. Тим лишь улыбнулся и покачал головой.
«Человек, давший мне капли, попросил, чтобы я отдал топор тебе. И больше я ничего не знаю».
«Кто, Тим? Какой человек?»
«Это долгая история. Ее лучше рассказывать и слушать за завтраком».
«Яичница».
Нелл снова приподнялась.
«Из десятка яиц не меньше. И в погребе есть ветчина».
По-прежнему улыбаясь, Тим снова взял маму за плечи и ласково уложил на подушку.
«Я могу сам приготовить яичницу с ветчиной. Я принесу тебе завтрак прямо сюда».
И тут Тиму пришла в голову одна мысль.
«И вдова Смэк поест с нами. Странно, что она не проснулась от этих криков».
«Она пришла, когда поднялся ветер, и все время, пока бушевала буря, была со мной и поддерживала огонь»,
— сказала Нелл.
«Мы думали, дом опрокинется, но он устоял. Она, наверное, страшно устала. Разбуди ее, Тим, но постарайся помягче».
Тим поцеловал маму в щеку и вышел из спальни. Вдова спала в кресле у очага, уронив подбородок на грудь. Она так устала, что даже не храпела. Тим осторожно потряс ее за плечо. Ее голова покачнулась, склонилась на бок и тут же перекатилась в первоначальное положение. В голове Тима возникла страшная мысль, превратившаяся в уверенность еще до того, как мальчик обошел кресло и посмотрел на вдову спереди. Он увидел такое, отчего у него подкосились ноги, и он упал на колени. Вуаль была сорвана. То, что осталось от когда-то красивого лица вдовы, было холодным и мертвым. Единственный глаз безучастно смотрел на Тима. Весь перед ее черного платья был покрыт, словно ржавчиной, коркой запекшейся крови, потому что вдове перерезали горло от уха до уха.